Тогда слово представляется Карпов Антон Борисович, заместитель генерального директора Public Area. Пожалуйста.
Добрый день. Честно говоря, коллеги из РИДа частично облегчили мою задачу, частично ее осложнили, потому что они рассказали примерно половину моей презентации, но я постараюсь восполнить, может быть, те пробелы, а также акцентировать некоторое внимание на определенных моментах, которые им не были указаны. Первый слайд. Прежде всего, я бы хотел рассказать немножко, очень коротко, о тех тенденциях с точки зрения контента годовых отчетов. Предыдущие докладчики говорили о том, что в последний год контент годовых отчетов был сосредоточен на описании кризиса, тех усилий, которые были предприняты менеджментом для его преодоления. Я бы хотел немножко уйти в структурную сторону и сказать, что на самом деле контент годовых отчетов год от года растет, но и регуляторные требования, в частности на Западе, все более расширяются и ужесточаются. Годовые отчеты банковских институтов достигают 400 страниц, а понимание у инвесторов, четкого понимания у инвесторов бизнеса, компании, какой-то единой интегрированной картины нет. Передовая практика годовых отчетов на Западе сегодня идет в направлении интеграции контента годового отчета, предоставления инвесторам более четкой и ясной картины, взаимоувязанной картины всех сегментов бизнеса компании, всех ее направлений деятельности через годовые отчеты. Иными словами, инвесторы сегодня хотят видеть не просто разрозненные разделы там, стратегии, операционных результатов, финансового анализа, да, а некий единый документ, в котором один подраздел интегрирован с другим, взаимопроникает в третий. Ну, начнем, наверное, с раздела стратегии. Честно говоря, коллеги рассказали, как я уже сказал, следующий слайд, большую часть тех пунктов, которые и я хотел сказать по большому счету. Но они на самом деле очевидны, это мировая практика. К сожалению, российские компании до этого еще не доросли. Единственное, что хотел бы я добавить к выступлению Ахмеда, это то, что стратегия все-таки краеугольный камень годового отчета, и стратегия, она должна проходить через все содержание. Лучшая практика показывает, что стратегия не заканчивается границами своего раздела. Про стратегию можно и нужно говорить в рамках описания операционных результатов, в рамках финансового анализа, в рамках управления рисками. Лишний раз подчеркнуть стратегические приоритеты и цели компании не помешает, поскольку все вы прекрасно знаете, что никто годовые отчеты от начала до конца не читает. Следующий слайд по рынку. В принципе, коллеги тоже говорили большую часть из того, что здесь сказано. Единственное, я бы хотел сказать, что сегодня инвесторов в рынке прежде всего интересует так называемый outlook, то видение компании, то видение рынка и перспектив развития, которое имеет сам менеджмент. Недалеко не секрет, что финансовая аналитика и рыночная аналитика немножко, если легко как выразиться, подвергается сомнению, то есть никто уже не верит никому. Вот, поэтому для инвесторов очень важно то, как менеджмент сам видит развитие рынка и свое положение на этом рынке в перспективе. Тут может возникнуть вопрос относительно так называемых forward-looking statements. Ну, я думаю, что в принципе всегда можно договориться и с корпоративными юристами, и с аудиторами относительно того, какую информацию можно давать. Кроме того, всем известны прекрасно те способы, которыми это можно обойти, в том числе и дисклеймер, в том числе и указание неких диапазонов динамики. Следующий слайд. Довольно новый тренд в годовых отчетах, как раз импульс которому придал финансовый кризис, это описание, более подробное описание бизнес-моделей компаний в годовых отчетах. Дело в том, что для многих аналитиков и многим инвесторам уже недостаточно, допустим, такого описания компании, как крупнейшая сталелитейная компания в мире, оперирующая в России, добывающая в России и экспортирующая там, на зарубежные рынки. Инвесторам нужно понимание того, что лежит в основе этого бизнеса, какими компетенциями, какими ресурсами должна и обладает компания для того, чтобы пользоваться рыночными преимуществами, пользоваться перспективами рынка, как компания всем этим управляет, как компания это все сохраняет и развивает. Здесь, на самом деле, это абсолютно новый тренд, и никакой устоявшейся четкой практики в описании бизнес-модели даже на Западе еще не существует. Я постарался привести здесь некие компоненты, которые более-менее часто встречаются в описании бизнес-моделей, но я думаю, что эта практика еще будет развиваться. Для российских компаний это практически не характерно, а вот, допустим, для компаний, имеющих премиальный листинг на Лондоне и которые инкорпорированы в Лондоне, для них описание бизнес-моделей, по-моему, с этого года стало обязательным элементом годового отчета. При этом сам регулятор, английский регулятор, как обычно, не дает никакого более-менее точной расшифровки своего требования об описании бизнес-модели. Следующий слайд. Риски. Ну, коллеги все сказали. Мне, правда, честно, нечего повторить. Но это общая практика, к сожалению, пока западная. Российские компании до сих пор отстают в этом направлении. Как правило, во многих компаниях раздел описания рисков представляет собой братскую могилу дженерик рисков без какого-либо подробного описания. У меня, допустим, есть в практике, мы делаем годовые отчеты для одной публичной компании, которая из года в год ставит в свой годовой отчет весь перечень рисков, который у них был указан в проспекте эмиссии, которая была 3 года назад. И ничего с этим поделать невозможно. Ну, я, честно говоря, не понимаю. На самом деле ставить-то нужно только те риски, которые реально в настоящий момент, в текущее время представляют угрозу бизнесу компании. Понятно, что не у каждой компании есть система риск-менеджмента, понятно, что те люди, которые пишут годовые отчеты, зачастую им просто не к кому обратиться, чтобы кто-то сказал, вот да, вот эти риски у нас сейчас актуальны, давайте напишем эти. На самом деле решение довольно простое, менеджмент сталкивается с этими рисками каждый день, каждое правление, каждый совет директоров в той или иной мере затрагивают вопросы риск-менеджмента и противодействия тем или иным рискам. И именно вот эти риски и нужно описывать в разделах, посвященных рискам. Следующий слайд. Устойчивое развитие. Как уже было сказано, и я абсолютно согласен с Андреем по поводу 4 степеней описания, уровня описания разделов устойчивого развития в компаниях. В России это, к сожалению, до сих пор в большинстве слоем отчет об удовлетворительности. Вот. Но общий тренд на Западе, и я думаю, что этот тренд усилится на фоне событий в Мексиканском заливе, заключается в том, что социальная ответственность рассматривается все чаще и чаще именно как бизнес-процесс, как процесс управления конкретными рисками, который оказывает существенное влияние на достижение компании стратегических целей. Исходя из этого, многие компании, в том числе и нефтяные, но и химики, то есть те компании, которые представляют реальную угрозу, в первую очередь экологической ситуации, они начинают готовить именно разделы социальной ответственности в годовых отчетах, наподобие, как, допустим, сегментного анализа. То есть у раздела, при описании раздела по устойчивому развитию компания декларирует стратегические цели в этом, декларирует KPI, декларирует свои планы в этом направлении, конкретные шаги, которые она делает. Ну, там, конечно, России для этого еще очень далеко, но best practice, конечно, это зависимость между эффективной деятельностью по корпоративной социальной ответственности и вознаграждением менеджмента. В России, наверное, это практически не встречается нигде, но на Западе это уже появляется. Безусловно, это лишь направление, это лишь модель, к которой стоит стремиться. Ну, я надеюсь, что в скором времени и Россия дорастет до этого. Следующий слайд. Ну, немножко про финансовый обзор. Коллеги сказали про то, что уже сказали, что голые цифры, как еще совсем недавно большинство российских компаний делали, никому не интересны. Нужно какое-то более развернутое понимание драйверов, которые определяют ту или иную динамику финансовых показателей. По-прежнему, в связи с тем, что мы еще не до конца пережили кризис, очень важное значение имеет и более детальное описание долговой нагрузки и денежного потока. Наверное, самое важное здесь – это четкая артикуляция инвесторам и читателям годового отчета стратегии в этих направлениях с точки зрения там, перспектив увеличения или уменьшения долговой нагрузки, а также управления денежным потоком. Я ускоряюсь, и следующий, последний слайд – это сегментный анализ. На самом деле, очень полезная и интересная вещь, если к ней подходить правильно. На самом деле, общий тренд в западной практике – описание сегментов точно так же, как описание в целом бизнеса компании. Это указание стратегических приоритетов, приведение KPI для каждого бизнес-сегмента, указание той макроэкономической рыночной среды, в которой оперируют эти сегменты. Да. Важный аспект – это при описании сегментного анализа удостовериться, что все данные в этом анализе коррелируют с данными сегментного анализа финансовой отчетности, которую дает аудитор. Вот я еще хотел сделать один слайд про практику вознаграждения менеджмента, но я решил не делать, во-первых, потому что российские компании пока слишком далеко от такого уровня раскрытия, и я, честно говоря, ну это во-первых, а во-вторых, я считаю, что этот вопрос в силу его неразвитости достоин отдельной презентации, там, отдельного, не знаю, там, разбора бизнес-кейса, поэтому на этом все.
Спасибо. Большое спасибо.